Сегодня мы слушаем эту пасхальную весть. Читаются уже знакомые нам библейские тексты. Будут они звучать завтра. У нас завтра вечером в 7 часов еще одно служение. Я хочу из Евангелия от Иоанна, с 14 главы, прочесть один стих. Один стих. И положить его в основание нашего рассуждения, чтобы еще раз духом нашим и сердцем нашим соприкоснуться с реальностью происшедшего события там, в Палестине, в Израиле. 14 глава, 19 стих Евангелия от Иоанна. «Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня, ибо я живу, и вы будете жить». Буквально в канун своего ухода с земли, в канун своих голгофских страданий, Господь очень много времени проводил в беседе с учениками, открывая им дальнейший и свой путь, наставляя их, вразумляя их. И Он говорит о своем будущем. Заметьте, здесь не просто игра слов, и вместе с тем звучат несколько странно. В 18 стихе Господь говорит, что я не оставлю вас сиротами, приду к вам. А 19 говорит, еще немного, и мир уже не увидит меня. Это значит, что моя жизнь на земле подошла к концу. Я уйду. Я уйду в путь всей земли. Когда мы слышим это выражение, мы понимаем, что речь идет о том, что человек заканчивает свою жизнь, уходит в вечность. Иисус, как Сын Человеческий, прошел все, что было присуще людям. Когда мы говорим о Его Рождестве, мы думаем, что Он как будто бы появился, но Он был. И когда Он принял человеческую плоть, будучи человеком, Он все испытал. Написано, что Он был искушаем во всем, кроме греха. Он испытал боли, страдания, отверженность, одиночество. Он все это испытал. И вот Он говорит людям, окружающим миру, что вы уже Меня не увидите. Но ученикам говорит, интересно, а вы увидите Меня? Как бы непонятно, мир не увидит, а вы Меня увидите. И дальше делает такое пояснение, ибо я живу. Я хочу вот сейчас, чтобы мы задумались над этими двумя словами, я живу. Это то, что сказал Господь. Первое, Он обращает внимание, кем Он является. Чуть раньше Ему задали вопрос окружающие люди, кто ты, когда Он говорил о сущности своего служения, о будущности, кто ты таков? Он сказал, я от начала сущий. Людям было непонятно. Все привыкли оценивать период времени с момента рождения. Все привыкли оценивать в каких-то сроках. Здесь же говорит, я от начала сущий, слово сущий, это значит имеющий в себе сущность жизни, постоянно существующий. Еще ничего не было, как я уже был. Я такой. Я живу. Когда мы сейчас, сегодня говорим о смерти и воскресении, говорим о торжестве временном зла и о вечном торжестве добра и победы, мы обязательно сталкиваемся с этим моментом заявления слов, заявления всей сущности Иисуса «Я живу». Все верующие люди, христиане, хотят в своей жизни хоть когда-нибудь побыть в Иерусалиме, в Израиле, походить по тем местам, где ходил Христос, взглянуть в ту воду, где Он принимал крещение. Я уверен, у всех нас такое желание, не правда ли? И те, кто там бывал, испытывают какое-то особое чувство, может быть, ностальгическое чувство. Трудно описать, но я позволю сегодня разбить вашу веру, мои братья и сестры. Я сегодня позволю себе немножко сказать, хотя мы, проповедуя на а такие темы, праздничные темы, где-то проповедники можем в чем-то перекликаться, а уж не без... Но я позволю вспомнить, когда Бог дал мне возможность быть первый раз в Израиле. Я несколько раз был, и мог уже сопоставлять свои чувства, как первый раз, как и уже потом. И вот первый раз, знаете, все по-новому, что-то особенное, все воспринимаешь на веру, и люди, живущие там, давно поняли интерес и поставили это все на коммерческую основу. И вот говорят, вот здесь место, где лежал Иисус, вот гроб Господень. Кстати, для тех, кто сильно доверяет этим святым местам, я хочу сказать, что есть как будто бы два гроба Господня, два места там, где лежал Христос. Есть две Голгофы, есть одна, правда, еще Гефсимания, потому что сад масличный только один. И, судя по всему, именно там происходили события. А все остальное говорит о том, что нет точного доказательства, нет точных данных, где это все происходило. И даже улица Виа Долороса, о которой мы с таким наслаждением слушаем, на самом деле Иерусалим был разрушен, засыпан. И сейчас это уже новые места, это уже новое направление. Таковы упрямые данные раскопок, археологии. И вот я первый раз, побывавший там, смотрю, как люди целуют камень, на котором лежало тело Иисуса. Буквально почти все приходящие с таким особым настроением склоняются, целуют. Там уж о гигиене речи никто не ведет. Я стою, и двойственные чувства. Господи, я здесь, где, возможно, тело Твое лежало. Откуда Ты, в общем-то, начал свою триумфальную, победоносную ступеньку вверх? И вместе с тем смотрю, что-то не так, что-то не то, не по духу моему, не по Писанию. Мы разворачиваемся, чтобы уже уходить, и при выходе, там в одном месте более пространно это все сделано, там более скромное место, которое обнаружил исследователь, как раз, может быть, более реальное место, потому что где-то, кажется, в 19 веке, проводя раскопки, он обнаружил, что именно это более подходит место к предполагаемому положению гроба Господня. И вот на выходе вдруг, как импульс, как электрический разряд, слова: «Что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь. Он воскрес». Братья мои и сестры, когда мы думаем о Боге, если мы сводим сущность Бога к любым местам, изображениям, мы умоляем Бога. Если мы понимаем, что Он живой Бог, то Он хочет, чтобы Ему поклонялись как живому Богу. Ничему другому, ни изделиям, ни изображениям, ни нарисованным иконам, абсолютно ничему. Человеческий рассудок так построен, и люди опять же на этом делают определенный бизнес, чтобы играть на этих чувствах, когда, видимо, оно легче воспринимается, когда видишь, оно легче, кажется, проникает, и таким образом поклоняются вместо Богу чему-то другому. Знаете ли вы, что за карикатуры на президента есть уголовная статья? Когда мы изображаем, смеемся с личности руководителя государства, мы издеваемся над всем государством. И государство таким образом как бы защищает себя, и руководитель ограничил возможные домыслы людей. Мне рассказывал один из служителей, в воскресной школе давали листики бумаги, и ученики должны были рисовать, зарисовывать, в том числе изображение Христа. И преподаватель воскресной школы, сестра, она как-то подумала, ну как это так? Вот Христа и дети там малюют, рисуют, мажут. Но ведь это Христос. Она подошла и говорит, знаете, братья, вот, вот вы так предложили делать в воскресной школе, а давайте мы сделаем следующим образом. Наймем фотографа, он сфотографирует вас, мы ваши контуры выражем и дадим детям. И пусть они разрисовывают, как хотят. Кто уши длинные, кто нос острый добавляет, кто усы, пожалуйста. Братья говорят, ну как это так, над нами будут насмехаться. А над Христом? Послушайте меня. Как бы самый талантливый художник не нарисовал изображение Христа, оно будет блеклым в сравнении с тем, кем Господь сегодня является. Никогда человеческое самое высокое сознание не может представить себе всей славы, всей красоты нашего Господа. И потому, когда мы говорим, я встречал человека, слышал, вернее, его свидетельство, говорит, о, я верующий человек. А как ты верующий? Я даже в Израиле побывал, я на святых местах даже был, я действительно верующий человек. Братья мои и сестры, еще раз говорю, понимаю наши желания, понимаю естественно, это душевное. Бог есть Дух. Если мы будем понимать Христа как лежащего в гробе, если мы будем понимать Его как человеческую личность, то мы живем во вчерашнем прошлом, а Он сегодня говорит, я живу, я жду поклонения как живому Богу, я жду прославления как живого Бога. Я думаю, апостол Павел буквально подводит черту под всеми рассуждениями нашими, возможными спорами о целесообразности делать изображения, о целесообразности так или иначе рисовать или показывать, или играть личность Христа. Он говорит во втором послании к Коринфянам в 5 главе, «Итак, кто во Христе? Тот новая тварь». А предыдущие слова говорят так, «Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего. Потому отныне мы никого не знаем по плоти. Если же и знали Христа по плоти, то ныне уже не знаем». Знаете, если вы кого-то любите, то любая неверная информация о любимом вашем, она будет вас задевать. А если мы любим Иисуса, то любое неверное, не до конца достоверное изображение или представление будет нас задевать. Он на самом деле не таков. Когда Иоанн увидел его, не было никого из людей, кто бы лучше знал Иисуса, кроме матери Иисуса, чем Иоанн. Это был самый близкий друг. Это был человек, который, скажем так, возлежал на груди и наверняка знал на лице, может быть, какие-то морщинки. Может быть, где-то у Иисуса уже начали появляться какие-то седые волосы. Ну, например, я говорю, вряд ли это было, но я, например, он был достаточно молод, как человеческий сын. Но когда Иоанн увидел Иисуса, уже после Его воскресения, мы читаем в первой главе Откровения, то Иоанн пал к Его ногам, как мертвый. Он увидел славу, славу неба. И никогда наш человеческий разум не сможет представить себе, братья мои и сестры, что скрывается за этими словами Иисуса. «Я живу!» Аллилуйя! Он действительно победил. Иоанн, увидев его, мы читаем, пал к его ногам, как мертвым, и услышал следующие слова. Иисус положил на него десницу свою, правую руку свою положил на него и сказал, не бойся, я первый и последний, и живой, и был мертв, и сейчас жив во веки веков. Не бойся. Когда он заявляет, я жив, я живу здесь, он говорит, что я имею власть. У меня ключи ада и смерти. И никто из людей по ошибке в ад не попадет. А если, допустим, так случится, тот, кто имеет ключи, откроет и выведет, и мы в аду не будем. Присутствующие здесь христиане, наш руководитель, основатель нашего убеждения, тот, кто явился основателем христианства, имеет ключи ада и смерти, и он закроет, никто не отворит, но если он открыл, никто не закроет. У него вся власть. Мне хочется сегодня ободрить присутствующих здесь людей, возможно, чье-то сердце в тоске, в переживании. И мы не знаем, что принесет завтрашний день. И мы не знаем, что ждет нас завтра. Я хочу сегодня буквально в духе чувствую, что есть люди, кому эти слова адресованы. «Не бойся, — говорит воскресший, — не бойся, у меня ключи ада и смерти. Я наблюдаю, я контролирую ситуацию, я живу». Это выражение меня приводит еще к одной мысли, как бы я бодрствую. Я нахожусь в состоянии наблюдения. Помню, был период лет 10 назад, был еще жив Федор Кондратьевич, у нас была очень тяжелая ситуация. Мы не знали, как поступить. Мы были в тревоге, мы были в беспокойстве. Мы воззвали к Богу, и Бог проговорил нам словами из книги пророка Исаии. Эти слова записаны в 18 главе. «Ибо так сказал Господь мне, я спокойно смотрю из жилища моего, как светлая теплота после дождя, как облако росы после жатвенного зноя. Я спокойно смотрю, я наблюдаю, я контролирую ситуацию. Я не позволю, чтобы что-то случилось сверх мною установленного плана, сверх моих намерений. Все то, что я разрешу, то совершится. И если даже это будет здесь, на земле, тебе непонятно, ты в вечности это оценишь, но я являюсь тем, кто абсолютно управляет всеми процессами, происходящими на земле. Я спокойно смотрю, я бодрствую. В отличие от людей, поклоняющихся неживому Богу. А как иначе можно понять все другие ветви религий? А как можно иначе расценить? Я не хочу никого умолять или унижать, или каким-то образом оскорблять, но когда мы говорим о христианстве, мы подчеркиваем, что мы имеем дело с живым, воскресшим Иисусом Христом. И помните, пророк Илья воздвиг, сделал жертвенник 12 камней, положил жертву, и была принесена эта жертва без подкладывания огня. Бог показал, каков он. Но перед этим Илья предложил пророкам Ваала, говорит, пожалуйста, возьмите жертву, возьмите агнца, возьмите животное и не делайте человеческих усилий, чтобы был огонь. То есть не зажигайте огонь, не подкладывайте огонь. Но если у вас Бог, это живой Бог, то Он даст огонь, и Он покажет, что Он живой Бог. Вот так мы рассудим. Бог Израиля – это живой Бог, или Ваал, истукан – это живой Бог. Как иначе можно рассудить? И пророки Ваала сделали так. И от полудня до буквально вечернего времени они пытались, они кричали. Илья наблюдает, наблюдает, потом говорит, послушайте, наверное, что-то ваш Бог где-то в дороге, наверное, задумался, отвлекся мыслями. Знаете, мы иногда задумаемся и перестаем реагировать. Кто-то, оказывается, нас спрашивает, а мы задумались. А может быть, говорит, он задремал, и ему так приятно сейчас после обеда, пищу хорошую принял и где-то спит. Так вы же постарайтесь громче, вы же... И они начали орать. Они буквально кричали, бесновались. Не было ни слуха, ни духа. Я представляю эту картину. Поднимается Илья. На мгновение все замолкают. Он спокойно подходит к месту. 12 камней ложит жертву. И призывает имя своего Бога. Предварительно 12 ведер воды было вылито. Не было никаких даже сомнений в том, что искра могла произойти. Все было залито водой. Но Илья помолился живому Богу. Знаете, что говорит 120-й псалом? Не спит и не дремлет хранящий Израиля. Не воздремлет, не даст он поколебаться ноге твоей. Не воздремлет хранящий тебя. Он говорит, я живу. Ты можешь быть спокоен. Ты можешь не переживать чрезмерно. Наше отцовское, материнское сердце разрывается из-за наших детей и внуков. Нам тяжело понять, что будет завтра. А он говорит, я наблюдаю, я живу, будь спокоен. Все будет в соответствии с моим планом. Аллилуйя! Если он живой, так важно сегодня. Иногда нам приходится решать вопросы, и нет выхода, нет возможности подписать какое-то заявление. Очень бюрократия во всех странах, к сожалению, имеет место. И кто-то говорит, слушай, у меня там в исполкоме есть свой человек. Есть знакомый, он поможет решить проблему. Как хорошо, когда есть кто-то, кто слово забросит, правда? Знаете ли вы, братья мои и сестры, что у нас теперь на небе есть свой? Он забросит слово за нас. Он поможет. Послание евреям, 7 глава. «А сей, как пребывающий вечно, имеет и священство неприходящее. Почему может всегда спасать приходящих из него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них?» Слышите? Будучи всегда жив. Он ходатайствует там за нас. Он отцу напоминает, он говорит о ранах своих и говорит, я за Сергея пролил кровь, отец, милость свою прояви к нему. И делает это постоянно, постоянно. В послании евреям есть сравнение между первосвященником, который был из людей, и их служение было временным. Они как люди были ограничены, а здесь показывает разницу, что такое первосвященство нашего Господа Иисуса Христа. Вот что значит в конечном итоге «я живу», братья мои и сестры. Вот что значит праздник Пасхи для нас. Праздник Воскресения – это не просто календарная дата, это не просто событие, которое произошло в Израиле. Это основание нашего убеждения, это лейтмотив наших поступков, это та цель, к которой мы идем, это понимание того, что мы имеем дело с живым Богом. И не только это. «Я живу», – говорит, – «и вы будете жить». Так мы ж пока вроде живем. Не о этой жизни речь. Может быть, твой ветхий человек будет тлеть, но внутренний будет со дня на день обновляться. В Откровении мы читаем «блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом. Над ними смерть вторая не имеет власти. Вы будете жить». Смерть первая, как разделение нашего духа и плоти, это всем людям присущее явление, и если Христос замедлит с пришествием, каждый обязательно пройдет эту долину. Но смерть вторая – это вечное разделение с Богом, это вечное отчуждение от Бога. И Писание говорит над ними, над уверовавшими там, речь идет о тех, кто примет участие в воскресении первом, над ними смерть вторая уже не имеет власти. Вы будете жить! Я думаю, нет других дат, нет других праздников, которые являются большими праздниками надежды, чем Пасха. Это значит, что живы наши, ушедшие в вечность, сестры, братья, близкие, родные. Это значит, потому что Писание говорит, что о Бог есть Бог живых, а не мертвых, и у Него все живы. Это значит, что мы имеем надежду. Это значит, что мы обязательно будем вместе. У Него действительно все живы. Я живу. И вы будете жить. Мне хотелось бы, будучи буквально переполненным благодарностью Господу, восклицать Ему вновь и вновь слова хвалы и поклонения. События, которые происходили вновь будут выстраиваться в нашем сознании. Пожалуйста, уделите время дома, когда вы будете сегодня или вечером в домашних церквах. Вновь прочтите эту пасхальную историю, вновь задумайтесь. И не только тогда, когда официальное празднование Пасхи. Каждый раз эти события пусть будут напоминанием нам. Но как хорошо сознавать и понимать, как хорошо двигаться по этой земле с этим необъяснимым порывом внутреннего нашего естества, нашим духом, что с нами тот, который сказал «Я живу». Мне кажется, демонический мир не понимал этого, когда Иисус готовился или готовили Иисуса к распятию. Они думали, что они, как человека, его распнут, и на этом конец. Они не понимали, как не понимают, наверное, сегодня по-прежнему демонические силы, когда они имеют дело с церковью. Они думают, что если они кого-то из людей уберут, то церковь перестанет существовать. Но Иисус жив, и церковь его жива. И никакие законы, и никакие постановления, и никакие статьи, параграфы, разделы, никаких предписаний человеческих не остановят победоносного шествия Господа Иисуса Христа в лице Его Церкви, в лице Его искупленных, в нашем с вами лице. Аллилуйя! Давайте поблагодарим Бога молитве нашей. Давайте поднимемся и воздадим Господу славу. И давайте позвоним, чтобы этот воскресший Иисус пришел в наше сердце, в нашу жизнь, в наши дома, в наши семьи. Давайте понуждаемся, если Он живой, то пусть проявится сейчас Его жизнь, Его реальность, Его присутствие на этом месте. Откроем уста наши и будем молиться Господу. Аллилуйя!